Беседа 13. Митрополит Антоний и Раскол. В дни его молодости и зенита его жизни, его деятельности, в те доисторические для меня времена, когда еще не было меня на свете, я митрополита Антония, конечно, не знал. Хотя много слышал, и прежде всего от него самого, от многих других, и, конечно, читал и его, и о нем. Но в последние 10 лет его жизни в Белграде и Карловцах, в Югославии, за все 10 лет моего позднего детства и моей ранней молодости, я узнал его так близко, что, вероятно, в тот период был единственным таким близким ему человеком, проникшим в самое святое его многогранной души. Многие-многие часы провел я наедине с ним и в Белграде, и в Карловцах, слушал его, читал ему вслух и не мог оторваться от его комментариев к прочитанному. Участвовал в молитве келейной и в церкви, где он в один прекрасный день дал мне первую степень священства, как сказано в молитве, постриг меня в чтецы. Помню, однажды читал я Достоевского, а он слушал. Попросил прочесть главу «Кана Галилейская» из «Братьев Карамазовых». Он проплакал почти всю главу, а для меня это было его самым красноречивым комментарием. Когда мы подошли к концу главы, он сказал сквозь слезы: «И как это Михайловский мог назвать Достоевского жестокий талант? Он просто ничего в Достоевском не понял». Всю свою жизнь владыка Антоний строил в своей душе идеал церкви, описанный им так глубоко и проникновенно в своей известной статье. Но обе статьи и о Троице, и о церкви были только фундаментом, на котором строилась, создавалась, созидалась Церковь Христова. В идеале, в уме и душе, в ежедневной молитве, в ежедневной молитве в келии, и на богослужениях в церкви, и на практике вокруг себя, в школе, где преподавал, в епархии, которой управлял, в митрополии, где же встретился с явным противлением в отношении церкви из окружавшей жизни. Идеал был стройный и ясный. По святому апостолу Павлу, по святому Игнатию Богоносцу, по святому Клименту Римскому, по святому Иринею Лионскому, по святому Киприану Карфагенскому, по святому Василию Великому и так далее, многочисленным святым отцам православной церкви. Но более всего запечатлелся в нем образ церкви и творения святого Киприана Карфагенского. Этот образ стал наиболее близким, несмотря на то, что это был образ из доникейского богословия, то есть до послания святого Василия Великого к святому Амфилохию Иконийскому, разрешившему царивший тогда спор. На этом послании основано первое правило святого Василия Великого, где есть слова о принятии таинств некоторых еретиков и раскольников. Почему это разрешено, ясно совершенно в самом послании? Потому что они существуют от церкви, потому что они «эктис экклесиас ондан». Для владыки Антония, однако, таинств за пределами церкви нет, что логически вытекало из стройного идеала святого Киприана, о чем он, святой Киприан, и говорит определенно и ясно в своих творениях. Всякое нарушение этого стройного единства, этого согласия в единомыслии, а тем более самовольный разрыв с выражением этого единства и единомыслия с собором и самовольный уход из него, а затем непослушание наложенному за это запрещению, все это отпадение от церкви. Тем более это было трагично для владыки Антония, что от падения это совершил его бывший друг и ученик, и единомышленник, сотрудник и соузник. Но это было глубокое, искреннее и твердое убеждение, вера, за которую можно было умереть. Потому что вся суть, весь смысл и вся сила спасения в таком понимании церкви. Вопрос был чисто нравственный. Я понял, что для владыки Антония это такой фундаментальный краеугольный камень спасения, что он с этого не сойдет никогда. И в то же время он сам сознавал, что восстановить единство и евхаристическое общение было действительно в этих условиях в Париже необходимо. Я его спросил, что нужно сделать для того, чтобы общение с разобщенными и ни в чем фактически неповинными нашими братьями и сестрами в Париже восстановилось. «Покаяние митрополита Евлогия за уход с собора», — отвечал он. В Париже, между тем, я слышал, что особенно острым был вопрос различия юрисдикций. После того, как в 1931 году в результате нарушения со стороны митрополита Евлогия лояльности советской власти, которой потребовал митрополит Сергий, когда митрополит Евлогий обратился к нему в 1926 году. Тогда митрополит Сергий за такое нарушение этой лояльности в 1931 году, потому что митрополит Евлогий принял участие в протесте против гонений в Советском Союзе в Париже, то митрополит Сергий был вынужден под давлением советских властей отстранить митрополита Евлогия от управления экзархатом в Париже. Митрополит Евлогий тогда обратился в Константинопольскому патриарху и перешел в его юрисдикцию. И появилось тогда новое условие со стороны карловцев. Сначала выйдете из юрисдикции Константинополя, тогда будем разговаривать о молитвенном общении. Я заговорил с владыкой Антонием об этом новом условии, о котором слышал в Париже, и спросил владыку. Как может быть переход в юрисдикцию константинопольского патриарха, старейшего патриарха православия, отпадением от православной церкви? И получил ответ. Константинопольская юрисдикция не имеет к этому отпадению никакого отношения. Как и раньше, в переписке с отцом Андроником на Афоне, так и здесь митрополит Антоний оставался собой. Евхаристическое общение выше юрисдикции между различными православными церквами. Что же надо сделать для восстановления евхаристического общения в Париже между, как они называют, карловчанами и евлогианами? Покаяться за отпадение от церкви митрополитом Евлогием за самовольный его уход с собора. Я понял, что мнение митрополита Антония, только что мне высказанное, не совпадало с мнением всей его административно-церковной машины. По их мнению, надо было из-под юрисдикции греков выйти и с покаянием вернуться под юрисдикцию Архиерейского собора Русской зарубежной церкви. Я указал на это мнение церковной администрации в Карловцах и спросил владыку, что же нужно, переход из греческой юрисдикции в зарубежную или просто покаяние? Владыка Антоний ответил коротко и ясно. Только покаяние. Юрисдикция здесь ни при чем. Напишите это владыке Евлогию. Он этого не знает,
Может быть, если узнает от вас лично об этом, он покается и примирится. Напишите, я отвезу ему. После длительного обсуждения этого вопроса владыка взял лист бумаги и написал: «Если митрополит Евлогий покается за свое отпадение от церкви, будет принят в общение, хотя бы и остался в юрисдикции Константинопольского патриарха». Я приписал своей рукой к этому постскриптум личного характера, напоминая владыке Евлогию о пребывании вместе вузов Бучач, о прежней дружбе и так далее. Получилось не простое холодное заявление, а личное письмо. Владыка трогательно подписал эту мою приписку: «Отвези». Как раз тогда, в 1933 году, не помню, до или после этого разговора, владыка Антоний дал мне свою большую фотографию и на обратной стороне написал своей рукой: «Моему молодому другу и единомышленнику Володе Родзянко, митрополит Антоний, 1933». Конец беседы «Митрополит Антоний и раскол». Тема следующей беседы из этой серии — «Дальний Восток и раскол».